Говорит радио «Свобода», в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей студии заместитель главного редактора еженедельного
дневного.
Журнала. Ух ты, ежедневного журнала Александр Гольц, все никак не привыкну. И по телефону с нами будут эксперты из Украины, из Центра военно-политических исследований Константин Машевец и... С нами будет также руководитель мобилизационного центра батальона «Азов» Ярослав Бабич. Мы поговорим о том, что, собственно, произошло на гибридной войне в Украине, как повлияли на ход военных действий реформы военные, которые проводились в двух странах. Ну и вообще, вот так в духе, знаете, Толстого и Вейротера, какая колонна куда маршировала, тоже интересно теперь посмотреть, благо какое-то неустойчивое перемирие там, на фронте. Противостояние все-таки возникло. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. И у нас есть телефон для вопросов по СМС, плюс 7 903 743 28 01. Пожалуйста, пользуйтесь этими техническими средствами. Ну, а я начну с Александра Гольца. Я понимаю, что об этом, обо всем не расскажешь. Александр недавно делал в обществе «Мемориал» очень подробный доклад о российской военной реформе при Сердюкове и при теперь Шойгу. Мне вот хочется спросить, Александр, что же дали эти реформы российской армии? Наличие таких боеспособных структур, которые себя показали?
Именно так. К заслугам ныне всеми проклинаемого министра Сердюкова надо отнести то, что он решительным образом сделал то, необходимость чего понимали и многие до него, но боялись. А именно, решительным образом отверг концепцию массовой мобилизационной армии, на которой основывалась вся российская стратегия за последние полтора века. Собственно, защищать родину и воевать предполагалось, лишь устроив всеобщую мобилизацию, призвав под знамена несколько миллионов человек. И оборотной стороной этой концепции было то, что практически ни одна воинская часть в России не была боеготова. Чтобы ее бросить в бой, нужно было провести доукомплектацию резервистами, отмобилизовать ее и только тогда направить в бой. Ну, в качестве примера могу напомнить, что когда боевики прорвались в Дагестан в 99-м году, потребовалось 3 недели, чтобы начать развертывание войск из России.
Там как-то морскую пехоту перебрасывали.
Пытались перебросить морскую пехоту, а потом из Волгограда части 53-й армии. 58-й армии, простите. Вот. В результате этих реформ, ну, это тема отдельного очень большого разговора, как вы понимаете, но в результате этих реформ в руках российской армии, российского руководства оказались, ну, 10-15 боеспособных воинских соединений, в основном укомплектованных хорошо оплачиваемыми, но опять же по российским меркам, мотивированными контрактниками, которые приступили к выполнению боевой задачи через несколько часов после выполнения приказа. И вот главным, опять-таки, я не говорю о политических делах, я говорю о чисто военной, как мне представляется, стороне дела, вот главным успехом в этом смысле было то, что буквально через сутки-двое после того, как Путин отдал приказ о внезапной проверке, на российско-украинской границе оказалось, ну-то по разным оценкам, 40-50 тысяч военнослужащих, и это были боеспособные части.
А это все были силы, которые есть в наличии у России, или что-то осталось в других
местах? Вот это открытый вопрос. На мой взгляд, я думаю, что это близко к тому, вот эти силы близко к исчерпанию были. И я думаю, что соображение, понимание того, что, в общем-то, эти силы ограничены, и было одним из главных соображений, которые удержали Кремль от действий по Крымскому.
Ну, понятно. То есть от чистой аннексии. Я обращусь к Константину Машевцу, который находится в Киеве, эксперт Центра военно-политических исследований. К нам подключился по скайпу. Константин, а что происходило, опять же, перед этой войной в Украине с реформами? Там же тоже на словах хотели создать контрактную современную армию.
Да, действительно. Ну, даже не просто на словах, уже приступили к фактическому воплощению. Фактически перед самой войной было объявлено о последнем призыве, проведенном в стране. Вот. Но, как вы понимаете, строить армию профессионально, переход от массовой мобилизационной армии профессиональной, контрактной, это процесс не одного года даже, не одного, даже не двух-трех лет. Это такой длительный процесс, довольно объемный во многих сферах. Вот, нельзя было сказать, что он уже как бы находится в завершающей стадии.
Константин, скажите, а есть все-таки какая-то оценка, какая часть украинских вооруженных сил и вообще силовых структур, ну, скажем, прямо изменила свои присяги, либо перешла на сторону так называемого ополчения, либо, так сказать, как в Крыму, просто подняла российские флаги?
Значит, смотрите, я два раза побывал там непосредственно в этой зоне, а то переход на сторону ополчения был зафиксирован, ну, на моей памяти я только столкнулся один случай. А вот оставление позиции — это другое дело. Но они не переходили на сторону ополчения или там на сторону российских войск. Были случаи, когда подразделения просто оставляли позиции, но не переходили на сторону ополчения.
Понятно.
Просто... Я столкнулся только с один случай был. Офицер, по-моему, если не ошибаюсь, старший лейтенант, перешел на сторону ополчения. Но он уроженец Донбасса.
Ну, то есть это чисто крымский такой феномен, когда часть украинских сил оказалась под российским контролем.
Скажу, что это последствия территориального принципа комплектования вооруженных сил. Где-то до 60-65% в отдельных частях и до 70% в Крыму составляли сами крымчане, поэтому тут, в принципе, это логично, ничего удивительного не можно было ожидать.
Понятно. Я не знаю, по-моему, с нами на связи Ярослав Бабич из батальона «Азов». Я так понимаю, что это добровольческая структура. Я хотел бы спросить Ярослава, собственно, как она формировалась и, собственно, кому, ну, в общем, почему вы понадобились, да, именно в таком качестве добровольцев, когда в стране есть, собственно, регулярная армия, там внутренние вот эти войска, национальная гвардия и так далее.
Вы абсолютно правильно понимаете, Азов является добровольческим соединением, то есть оно комплектуется по принципу не всеобщей воинской повинности, а добровольно. Понадобилось по той причине, что система комплектации через военкоматы давала свои сбои, это во-первых. Во-вторых,
так, у нас что-то со связью, значит, пропало. Александр, собственно, вот вы, наверное, могли посмотреть, что происходило, так сказать, на фронте боевых действий. Я, во-первых, хотел бы вас спросить вот о первом этапе. Так понимаю, что на первом этапе все-таки участие российских регулярных войск было не массовым. То есть это были какие-то ядра, вокруг которых формировалось вот это вот донбасское ополчение. Или не так?
Более того, я почти уверен, ну, конечно, со свечкой не стоял, но я почти уверен, что вот когда было принято решение отказаться от крымского сценария, приступили вот к этой, то, что называется proxy war, война по поручению. И российские военнослужащие, которые, по-видимому, там были, они выполняли роль или специалистов по сложному вооружению, или вот такую роль инструкторов. Я не думаю, там на первых этапах никаких действий в составе подразделений, вот то, что мы воочию наблюдали в Крыму, ничего такого не было.
Ну, давайте мы Константина спросим. Константин, а как вы объясняете то, что в очень короткие сроки вот из этой толпы, которая, ну, там, захватила одно административное здание, другое административное здание, где-то там еще что-то взяло под контроль, вдруг появились действительно такие вполне эффективно действующие боевые отряды, которые себя назвали там ополчением ДНР, ЛНР, которые смогли противостоять, так сказать, вашим полицейским или милицейским силам и так далее?
Да, совершенно верно. Но это наработанная тактика малой войны. Вы понимаете, тут можно говорить о некой такой ошибке со стороны украинского...
Так... Опять у нас связь с Украиной просто как через космос. Коллеги, давайте мы наладим связь все-таки, а пока мы с Александром поговорим. Александр, ну вот скажите, все-таки вот мне вот эта история непонятна. Разве у России был опыт подобного рода операций?
Ну, в общем, не столько у России, сколько у Советского Союза.
Так, ну, например.
Ну, Мозамбик, Ангола, Камбоджа, Вьетнам. Мы посылали наших, тех, кого называли военных советников, инструкторов. Они замечательным образом себя там показывали, обучая местные кадры.
Но это же не мгновенно происходило, а здесь это произошло очень быстро. Вот в чем странность.
Ну, не было же многих проблем, не было языковой проблемы. В общем-то, так или иначе, ну и опять-таки, я подозреваю, что значительная часть тех, кого мы называем ополченцами, мы будем называть сил сепаратистов, возьмем такой нейтральный термин, они были завербованы, набраны на территории Российской Федерации. Это были люди с военным опытом, по крайней мере, служившие в армии. И, в общем-то, привести их в некое... Я бы поостерегся говорить о высоком уровне боеспособности. В конце концов, этот уровень боеспособности был продемонстрирован в отношении вооруженных формирований, которые не очень-то горели желанием воевать. Давайте уж называть вещи своими именами, да? Вот. И привести их в некое состояние, когда они вспоминали, с какой стороны держать автомат, в общем-то, не представляет собой такой уж сложной задачи.
Александр, ну там же не только автомат держали, в конце концов, там были и тяжелое вооружение, так сказать, всякие там вот нонны, танки применялись.
Нет, нонны и танки уже появились на другом этапе этой войны, если я правильно понимаю.
Вот Константин, кажется, к нам подключился, я еще раз с тем же вопросом, вот об этой мгновенной, так сказать, мобилизации сепаратистов и создании воинских подразделений. Все-таки откуда что взялось?
Ну как, это же наработанная тактика малой войны, вы же понимаете. И она была отработана, тем более учитывая, что после грузинских событий там, в Осетии и в Абхазии... Российской Федерации сил специальных операций. Вот. Методика была наработана. Вы меня слышите?
Да, да, слышим, конечно.
Да, значит, была наработана. Это раз. Во-вторых, если проанализировать то, как это все дело начиналось, то я же говорю, была допущена со стороны военно-политического руководства Украины тогдашнего ошибка такая стратегическая. Они отнеслись неправильно к тому, что происходило, то, что увидели, потому что было мало информации о происходящем. Вот. Захват этих административных зданий, объектов инфраструктуры, они проходили по заранее разработанным сценариям и планам. Мало того, оружие, снаряжение, места сбора, все это было подготовлено заранее. Вы понимаете, к активному этапу предшествовал подготовительный период. У меня есть довольно такие серьезные основания предполагать, что еще во время подписания Януковичем на Майдане этих бумаг, этих согласительных с представителями оппозиции тогдашней, вот, этот сценарий уже был запущен. Потому просто это все, эти все вещи, приемы, они известны давно. Просто они были запущены заранее. Украинское руководство просто опаздывало.
Понятно. Я вот к Ярославу тогда Бабичу обращусь, но вот вы с кем столкнулись, так сказать, когда начались уже реальные, так сказать, сражения? Вот если говорить о тех людях, которые называются там сепаратисты, ополченцы и так далее, какая там доля людей, пришедших из Российской Федерации, какая доля, может быть, кадровых российских военных, и сколько там местных донецких людей, ну, я не знаю, там вот, собственно, местных жителей?
На первом этапе в большинстве случаев это были местные консервы, так сказать, люди давно подготовленные, будем говорить, завербованные, но в любом случае говорить о их боеспособности, да, мотивированность есть, есть определенная идейность, но говорить, что это достаточно боеспособные люди, которые могут вставить в собой подразделение нормальное, говорить это слишком их переоценивать. В любом случае, это были местные бунты с расчетом на поддержку регулярной российской армии. То есть они всегда действовали, действуют, озираясь и надеясь на то, что тяжелое вооружение, военно-спецы российские и регулярные российские войска потянутся и помогут. Вот так вот. Да. А то, что агентурная работа велась давно и надежно, она, по сути, не прекращалась, то это, в общем-то, ни для кого не секрет.
Александр, когда начались вот первые такие серьезные уже бои, украинские силы применили авиацию. Каким образом удалось, так сказать, нейтрализовать применение, так сказать, самолетов и вертолетов, и могла ли что-то украинская армия этому противопоставить?
Ну, вы понимаете, тут проблема двоякая. С одной стороны, более или менее очевидно, что украинская армия находилась в том состоянии, в каком российская армия находилась где-то в середине 90-х годов. В общем, подготовка, выучка пилотов, ну, я очевидным образом оставлял желать лучшего, и у нас уже написано немало текстов на эту тему, что они просто порой подставлялись, ну, просто потому что от неумения.
Ну, под зенитный огонь?
Под зенитный огонь, да. Вот, каким-то образом на вооружении ополченцев оказались ПЗРК. И вот здесь надо сказать отдельно.
Это переносные зенитно-ракетные комплексы.
Да. Вот это такая штука, которой мгновенно не научишься. Это только в голливудском боевике Шварценеггер берет эту штуку и начинает радостно пулять. Значит, как говорят специалисты, чтобы, даже если ты, там, допустим, 3 года назад умел это все делать, очень много механических навыков, которые должны происходить автоматически практически. И вот к этому надо тренироваться. К этому надо быть готовым. Так что вот здесь уж явно либо очень хорошо где-то заранее обученные люди, либо военные профессионалы действовали.
То есть помогли, значит, да. Получается. Хорошо, вот опять же такой военный вопрос. Я, наверное, господину Бабичу тогда адресую. Ну, вы, наверное, столкнулись, так сказать, там на линии фронта с использованием активным российской бронетехники, более современной, там, танков и так далее. Ну, а где современные средства, так сказать, обороны были у вас там? Обычно так, в учебниках там пишут, применяются вот эти противотанковые управляемые ракетные системы и так далее. У вас ничего этого не было?
Я сейчас не буду это комментировать, во-первых, потому что мы все-таки в эфире со страной, которая находится в состоянии войны.
Хотя вы в эфире американской радиостанции.
Во-вторых, я представляю добровольческий батальон, легковооруженный батальон МВД. Вот. У нас по определению на начальных этапах нашего формирования такого вооружения не было.
Но, тем не менее, вы, я так понимаю, воевали в Мариуполе, и Мариуполь смогли защитить.
Да, абсолютно правильно. И сейчас, во многом благодаря усилиям Азова, Мариуполь удерживается. Вот сейчас, конечно, там есть регулярные войска, но была критическая ситуация, когда совершенно небольшой отряд азовцев удержал от сдачи, откровенной сдачи Мариуполя.
Но сейчас есть такой, знаете, спор, что, мол, российская армия и не хотела его брать, а так только демонстрировала поблизости.
Не будем это комментировать.
Понятно. Александр.
Там было достаточно уничтожено российской бронетехники, была уничтожена целая батарея российских гаубиц, которые двигались в направлении Мариуполя. То есть это не просто. И то, что сейчас происходят обстрелы и гибнут люди на околицах Мариуполя, это говорит о том, что желание пробивать сухопутный коридор в Крым, эта идея Путин не оставил.
Ярослав, я можно задам вам такой немножко дурацкий вопрос? Тем не менее, люди здесь, в России, они вот, собственно, его и поставили. Они говорят, что вот Алексей мне написал, многие до сих пор не признают, что в Донбассе есть российские войска, там, мол, ополченцы, это технику армии Украины захватили, там, десантники заблудились. Можете ли вы вот конкретно сказать, привести какое-то доказательство, вот, что это действительно российские войска? Ну, я не знаю, пленных вы взяли или документы захватили?
Совершенно нет необходимости доказывать очевидные вещи. Мы давно имеем место, живем в ситуации открытой военной агрессии Российской Федерации против Украины. Мы пребываем в состоянии войны с Российской Федерацией. И что на самом деле это российское общество должно само себе доказать, то, что его лучшие представители, будем так говорить, гибнут на фронте необъявленной войны. То есть мы доказывать никому ничего не обязаны.
Да, я понимаю, но если вы считаете, что вы ведете там войну, может быть, стоило объявить войну или хотя бы разорвать дипломатические отношения?
Я представляю политическую силу, которая давно требует этого от украинского правительства. То есть, во-первых, прекратить дипломатические отношения, объявить то, что мы пребываем в состоянии войны сейчас с Российской Федерацией, объявить всеобщую мобилизацию.
А политическая сила какая? Просто какая политическая сила, поэтому, может быть, она в выборах участвует?
Батальон Азов сформирован несколькими националистическими организациями Украины.
Понятно. Хорошо. Теперь я к Константину Машевцу обращусь тоже. Мне кажется, может быть, все-таки стоило бы по тому же вопросу высказаться, вот потому что позиция «ничего не доказывать», она, ну, понимаете, такая, мне кажется, слабая.
Ну, конечно, а как доказывать, когда в районе Ловайска украинская армия уничтожает новейший российский танк с российским экипажем или новейший БТР, БТР-82А в районе Луганска под Хрещеватым, или в районе Мариуполя разведывательную диверсионную группу из состава одного из воздушно-десантных соединений российской армии. Ну как тут доказывать ничего не надо.
Ну показывать, значит, надо.
Ну это действительно, да, это недоработки. Но частью пока показывали, частью демонстрировали это. Но у российского общества все равно, понимаете, я даже не понимаю, почему на белое говорится черное, на черное белое, понимаете. Но я не могу, если показывают уничтоженные новейший образец, который, ну, явно ополченцам бы не достался бы никаким способом. Граждане Российской Федерации, находящиеся на действительно военной службе, там, ну, якобы в отпусках, да, Я не знаю, как что еще доказывать, как.
Нет, ну если бы Владимир Путин сказал гражданам России открыто, что Россия ведет войну с Украиной, наверное, у него не было бы 85% поддержки или сколько-то там высокой, да, Александр?
Бог его знает. Я понимаете, ведь наши с вами сограждане не идиоты. Они прекрасно понимают, что происходит, но они предпочитают верить в то, что они видят.
То есть это психологическая защита такая?
Я думаю, да. Ну и опять-таки на фоне того, что происходит на нашем телевидении.
Ну, во всем телевидение виновато, я не уверен. Есть запрос на врага, на там.
Ну нет, этот запрос, конечно, сформирован. Не будем, так сказать, уж больно поносить наших граждан. Обыватель хочет жить в мейнстриме. Если ему говорят с экрана, что правильно верить в это, он будет в это верить.
Ну, хорошо. Может быть, он и будет, конечно, во что-то верить, но, тем не менее, куда-то приходит груз 200, информация о погибших и так далее, и, наверное, где-то люди все-таки по-другому смотрят
на ситуацию. Я думаю, что операция под Мариуполем не привела к развертыванию, поскольку прежде всего, конечно, было понятно, что вот еще чуть-чуть, и этих потерь уже скрывать будет нельзя. Понимаете, есть, при всем уважении к украинским коллегам, очевидно, что потери российской армии не были таковы, чтобы их нельзя было скрывать.
То есть, какой масштаб тогда, назовите, что вы считаете таковым?
Я думаю, что он исчерпывается десятками людей.
Вот Лев Шлосберг, считай, который в Пскове исследует эту тему, он считает, что речь идет о сотнях, может быть, до тысячи человек.
Нет, я не думаю. Я думаю, что эта оценка завышена.
Почему вы думаете, что завышена?
Объясню.
Просто некоторых действительно задним числом из армии уволили?
Нет, ну, понимаете, ну, за сколько? За почти за 17 лет войны в Афганистане погибло 13 тысяч и 15 тысяч военнослужащих. И как только пошли потери, которые исчислялись, ну, там, когда все перевалило за сотни, это стало уже очевидным. Этот вопрос стали обсуждать на Политбюро, знаете ли. Как хоронить, что делать и так далее.
Мы на нынешнем Политбюро не бываем.
И уже, нет, и это было уже совершенно не тайной, где погиб человек. Уже как только, ну, если иметь в виду, что мы все-таки общество более открытое при всех наших минусах, чем Советский Союз, я думаю, если бы все перевалило за сотню, то скрывать это было бы очень трудно.
То есть вы не считаете, что операции российских вооруженных сил на территории Украины были остановлены из-за высоких потерь?
И именно поэтому я считаю.
Или из-за будущих потерь?
Они были из-за страха перед потерями и из-за того, что есть все-таки какой-то лимит вранья, знаете.
Или пришлось бы применять, например, авиацию?
Ну нет, так или иначе пришлось бы отказаться от этого секрета Поля Шинеля о том, что мы не являемся стороной конфликта.
То есть пришлось бы открыто...
Да, воевать уже.
Хорошо, и может быть тогда мы к Константину Машевцу обратимся. Константин, а вы согласны с оценкой потерь, которые высказывает сейчас российская армия, которые высказывает сейчас Александр Гольц?
Да, я знаком с разными оценками. Цифры фигурируют самые разнообразные, разброс большой, от нескольких тысяч там до буквально единиц. Вот, но по моим таким вот впечатлениям, я, конечно, не знаю точных цифр, не подсчитывал, вот, но это действительно сотни, но порядка 3-4 сотен человек.
То есть вы считаете, это именно люди, которые представляли регулярные российские войска?
Да, в основном это военнослужащие сил специальных операций и вот это, которые подпадают под определение, в России называют спецназ. Там разнообразный спецназ: армейский, ФСБшный, вот, ну, разные были эти самые военнослужащие. Вот, линейные
Да, ну, видимо, опять у нас сбой в эфире. А я еще хотел спросить о одном техническом вопросе. Вот, опять же, Александра, ну, может быть, кому кто-то и скажет там из наших украинских коллег, не выдавая военную тайну, то, что мы видели, это активное использование вот этих систем залпового огня, град, ураган, там еще что-то, в общем, всякие такие названия. Ну, вот, опять же, по учебнику, мне кажется, что при нормальной работе, так сказать, с двух сторон, там, артиллерии или военно-воздушных сил, этого не должно было быть, что там вот стоит какая-то установка и по площадям, значит, лупит там по городу и так далее.
Ну, до некоторой степени мы, опять-таки, являемся жертвой вот этой пропаганды с обеих сторон, говорят, использование установок «Град», использование установок «Ураган». Ведь там же не залпами, как я понимаю, бьют эти установки. Делают один, два, три выстрела, потом отъезжают, снова два, три выстрела. Нет работы по площадям, то, что вы имеете в виду. Угу. Если бы били там, допустим, по Донецку, по площадям, то мы бы видели не дома, где там 2-3 дыры от этих снарядов, а мы бы видели разрушенные кварталы, то, что мы с вами видели в Грозном.
Угу. Ну, а может быть, у России появилось за это время высокоточное оружие. Вот я видел там воспоминания одного человека, который выходил из окружения. Он пишет, чтобы продемонстрировать необходимость сдаваться, так сказать, российская артиллерия там выложила на высотке 10 снарядов в один ряд прямо вот с поразительной точностью.
Ну, это вполне может быть, почему нет? Угу. Но, опять-таки, это опять... Можно стрелять, наверное, можно стрелять из установок залпового огня с поразительной точностью, но, опять-таки, они для этого не предназначены.
Они Хорошо. Давайте.
Предназначены для уничтожения целей на площади.
Хорошо, вопрос о стратегии. Вот все-таки о вмешательстве регулярной российской армии, там нескольких батальонно-тактических групп, которые атаковали, так сказать, украинские войска там с тыла, окружили под Иловайском, что заставило, собственно, пойти на открытое их применение? То, что вот эти в процессе гибридной войны Украина одерживала над так называемыми ополченцами победу?
Ну, она одерживала победу на определенном этапе войны. Я придерживаюсь той точки зрения, что, наверное, самая грандиозная ошибка, которая была допущена Украиной, это само проведение этой так называемой антитеррористической операции.
То есть им надо было оставить две области сепаратистам, а не сейчас, как все-таки такие обрезки.
Только в голливудских боевиках всегда есть идеальное, отличное решение, которое означает победу хороших ребят. Вот в жизни, я думаю, вы с этим сталкивались, мы имеем часто дело с плохим и чудовищным решением. Вот начав антитеррористическую операцию, украинское руководство начало операцию, которая за 50 лет не удавалась никому. Армиям, которые находились в куда как более лучшем состоянии, чем украинская армия. Например, американцы в 93-м году в Сомали. Например, израильтяне в Ливане и так далее, и так далее. Понимаете, можно с пафосом говорить о том, что было делать, оставлять, не знаю. Я не избирался...
Чтобы животы вспарывали,
такой момент. Я не... Украинский политик, слава тебе, Господи. Но я хорошо понимаю, что этот выбор был неправильным.
Давайте мы спросим тогда Константина Машевца, собственно, что вы думаете? Вот вы были на грани уже победы над вот этими сепаратистами-ополченцами, и тут российские войска подло нанесли вам удар в спину, и все рухнуло. Константин, вы нас слышите? А у нас Ярослав есть на линии? Что, у нас все рухнуло? Ну, спасибо. Я не знаю, давайте тогда пока дам слово кому-нибудь из слушателей. Вот Сергей хочет задать вопрос. Пожалуйста, Сергей.
Слышите меня, да?
Да, пожалуйста, Сергей. Вот только у нас Александр Гольц здесь.
Значит, хочу сказать такую вещь. Решающая на всякой войне, начиная как минимум с 20 века, все так... Ну, вспомнил, как бы вот эпизод там, польская война, да, совковый там, балтийские страны, 20-й, подчеркиваю, год. Вот и Финляндия, значит, 40-й Финляндия, потом, ну, тут дальше по накатанной. И дальше роль играет, то есть решающую роль играет психологический фактор. То есть я обрисую сейчас вам ситуацию.
Нет, вот это, ну, я думаю, что слышно вас плохо, а вот про психологический фактор, наверное, это интересно. Александр,
да, да,
действительно,
вот, фактор,
какова мы роль? Вот,
роль действительно... играть, то есть, на самом деле, соотношение сил не играет никакого, на самом деле.
Я вас понял. Да, пожалуйста, Александр, вот все-таки какова роль действительно этого психологического фактора? Вот вы сказали, что украинские силы не очень хотели воевать. А что, вот эти донецкие так называемые ополченцы или там хотели?
Ну да, они, конечно, они были мотивированы. Если они были...
А чем они были мотивированы?
Ну, некоторая часть, вроде стрелковой компании, какими-то своими идеями была мотивирована. Не исключаю, что кто-то получал какие-то деньги. Но, в общем, это были люди, которые были гораздо, по крайней мере, более мотивированы, чем украинские войска. И мы чуть затронули эту тему о том, что в ноябре, накануне всех событий, прошел так называемый последний призыв в украинскую армию. И представьте себе, воинские части, которые вступают в бой, сформированные из ребят, которые понимают, что служат чуть ли должны служить последний месяц, и идти в Донецк воевать непонятно как, непонятно с кем. Я подозреваю, возможно, я ошибаюсь, меня не было на Украине, но у меня такое впечатление, что украинские офицеры не испытывали огромного желания, огромного чувства сопричастности к Майдану. Ну, и уж точно у них было очень глухое раздражение в отношении всех политиков, которые держали эту армию в течение долгих-долгих лет на голодном пайке. Вот вам разлагающаяся армия, которую гонят в бой, которая никакого энтузиазма при этом не испытывает.
Ну, ведь были же и добровольческие отряды, вот такие, как наш собеседник, который у нас был в эфире,
при всем уважении,
типа Азова и так далее.
При всем уважении.
Мотивированные патриотизмом и так далее.
Заметьте, что уже, по-моему, тома разных газетных статей можно найти, где описываются противоречия между этими батальонами и, собственно, украинской армией. Там и второе, это тоже надо понимать, это демонстрация очень большой слабости государства, когда оно, это государство, передоверяет свое право на насилие кому-то еще.
Ну, почему? Оно, эти добровольческие батальоны, как вы слышали, они оформлены были в рамках Министерства
внутренних
дел.
Во-первых, далеко не все. Они были оформлены. Я не берусь судить, но вот из того, что я читал, там одна рота этого батальона оформлялась в качестве роты Министерства внутренних дел, другая не оформлялась. Там сложная и запутанная система взаимоотношений, что опять-таки не способствовало координации и взаимодействию на поле боя.
А как вы оцениваете стратегические таланты обеих сторон? Вот сейчас идет в Украине там такая жесткая дискуссия, и политическая в том числе, что, мол, как могли руководители, так сказать, этой операции пропустить этот удар с тыла. Мы же знаем, что они говорят, Россия это враг, она могла в любом месте ударить. Вот они типа не вывели из окружения, из Иловайска, значит, эти части.
Ну, я думаю, что те, кто планировал эту операцию со стороны ополченцев, люди были весьма опытные и грамотные. Не случайно.
Ополченцы ВДВ, в смысле, те, которые там несколько...
Те, кто представляли себя групп, ополченцами, да.
И кого в плен брали, как десантников.
Вот. Значит, не случайно вот этих полевых командиров накануне операции быстро-быстро они все ушли в отставку, поскольку они хорошие или не очень хорошие, но они такие партизанские командиры. И было объявлено, чтобы как-то объяснить происходящее, что теперь эти силы переформатируются и становятся регулярной армией Донецкой Республики, дабы объяснить, что вот у нас есть и танковые части теперь, и пехотные части и так далее. Слава богу, авиации они не придумали себе. Ну и, в общем-то, грамотно спланировали, что говорить, эту операцию. Я не стал бы, опять-таки, очень критиковать украинских командиров. У них опыта никакого ж за 20, в отличие от их российских коллег, у них опыта проведения подобных операций не было. Они, ну, если называть грубо и ясно вещи своими, они не умеют. Это командиры, которые выросли в условиях недофинансированной армии, не участвуя ни в каких военных операциях.
Хорошо, вот к нам Константин Машевец по телефону подключился. Константин, я все-таки хочу еще раз задать все тот же вопрос. Была ли украинская антитеррористическая операция на грани победы над сепаратистами, и почему она пропустила этот удар от российских регулярных сил?
К 22 числу, да. После 22 уже нет. К 22 августа, да. Ситуация, ну, практически для одной из этих псевдореспублик, для Донецкой Народной Республики, сложилась уже такая, что, в принципе, да, они находились на грани. Тут, естественно, если допустить возможность о том, что участие в конфликте примет регулярная российская армия, то, да, ее надо было планировать и проводить по-другому. Но тут я считаю, что главной ошибкой со стороны украинского руководства была, ну, они просто не верили в то, что действительно регулярная армия российская войдет на территорию Украины. И просто это у них не укладывалось в голове.
То есть это политическая ошибка?
Ну, скажем так, военно-политическая, понимаете? Они рассчитывали все-таки, ну, не верили в то, что российская армия все-таки войдет. Ну и 23 числа начинается, 24-го, это уже главные силы были задействованы. Определились направления, стало понятно, да, это так действительно, вот, это ошибка.
А почему вот тогда не был осуществлен отвод ваших сил?
Да там, я же, там целый комплекс таких, вот, понимаете, факторов наложился. Один на другой. Там одно из подразделений, на ключевом участке находившееся, пошло без приказа. Вот. Дальше структура командования была не приспособлена, не оперативно отреагировала на происходящее. Вот. Ну, то есть там целый комплекс факторов.
Понятно. Хотел бы вас тогда спросить, а министра за дело сняли, вот этого Гелитея, или нет?
Вот. Ну, я считаю, что в вот этой вот череде смены этих руководителей оборонного ведомства в Украине, вы знаете, больше, наверное, политики, чем как бы какой-то военной целесообразности. Дело в том, что у нас немножко отличается система управления в Украине и в Российской Федерации военная. У нас министр, он не занимается вопросами оперативного планирования, применения войск. У нас этим занимается генеральный штаб. А министр – это такой, скажем, политик от армии.
То есть за разгром под Иловайском должен был отвечать генерал Муженко? Вы так считаете?
Ну, да, да, да. Это как бы это его сфера деятельности. И это генерального штаба.
Хорошо. Такой еще вопрос, скажем. Сейчас вот военные действия остановились на этой линии разграничения, хотя отвода сил, в общем, не производится. Есть такая горячая точка, как Донецкий аэропорт, за который постоянно возникают какие-то такие бои. Александр, вот на ваш взгляд, какая военная необходимость в том, чтобы все время, так сказать, вот эти сепаратисты его штурмовали, а украинские войска там отбивались?
Ну, понятно, более-менее понятно. Тот, кто контролирует Донецкий аэропорт, имеет возможность для очень быстрого развертывания. То есть перебросить авиации части соединения и начать какую-то операцию. Вот и те, и другие подозревают противоположную сторону в намерении все-таки додраться, и поэтому яростно борются за этот аэропорт.
Но есть Луганский аэропорт, который сдан украинской армии.
Я, как я понимаю...
С взорванной полосой.
Гораздо Донецкий аэропорт гораздо удобнее, поскольку там большое количество подземных разных коммуникаций и так далее, можно его оборонять успешнее.
Константин, какой смысл украинским войскам оборонять вот эту вот аэропортовскую Брестскую крепость?
Их несколько сразу. Я согласен с вашим собеседником, с Михаилом, о том, что сомнения Луганского и Донецкого аэропорта. Луганский находится в глубине оперативных построений, поэтому его использование сопряжено все равно с дополнительной переброской войск. А вот Донецкий, да, он находится как бы впереди, поэтому его использование, современная военно-транспортная авиация может садиться на более-менее подготовленные аэродромы даже после боевых действий без наземного оборудования. Это ну, факт. Поэтому аэропорт удерживается в украинской армии для того, чтобы не допустить там образования базы российской. Это во-первых. Во-вторых, сама позиция, этот аэропорт, он находится практически в черте Донецка. Ну, буквально вплотную к нему там за улицей Стратонатов сразу начинаются жилые кварталы там. Вот. Поэтому ну, это понятно, что с этой позиции удобно какие-то действия производить в самом Донецке. Плюс две плановые позиции в Авдеевке и в Песках. Украинская армия удерживает одну и вторую. Фактически это как бы аэропорт представляет собой некий плацдарм в такой клинной позиции вот этих вот террористов.
Ну, понятно. То есть вы все-таки не исключаете перспективы додраться за, так сказать, за восстановление территории украинской?
Ну, да, я не исключаю. Дело в том, что, понимаете, вот это вот так называемое перемирие, которое как бы не перемирие, вот, я бы называл это неким снижением активности, да, или интенсивности боевых действий. Оно было бы невозможно, если бы оно не было необходимо обеим сторонам. Понимаете, и одна и вторая сторона пошли на эти минские договоренности и якобы на снижение боевых действий, активности сознательно. То есть и одна и вторая сторона понимали, что сейчас нужна необходима передышка. Но есть так, несколько таких ключевых пунктов, включая и аэропорт, где необходимо безотлагательно решить эту проблему. Почему? Для общей оперативной обстановки. Поэтому и продолжается вот, в районе Дебальцево, в районе Мариуполя и в районе аэропорта. Сейчас еще в районе Волновахи.
Там какая-то сегодня было сообщение, что какая-то украинская часть попала в окружение. Это соответствует действительности?
Ну, я вам не скажу, у меня такой информации нет. Ну, надо посмотреть сводку.
Это просто новый губернатор там ваш об этом сообщил у себя на сайте. Я к Александру Гольцу обращусь. Александр, так что речь идет о том, что просто война – это никакой не мир, не перемирие, а война перешла в фазу такую позиционную, как Первая мировая война с диверсионными операциями.
Нет, я так не думаю. Давайте, это, опять-таки, я думаю, что это неприятно слышать украинским коллегам, но давайте называть вещи своими именами. Украина потерпела военное поражение, у нее на сегодняшний день нет ресурсов.
Это вам кажется?
Когда глава государства говорит, что в ходе боевых действий потеряно 67-70% военной техники, это и есть военное поражение.
А Россия сколько потеряла военной техники, которую она в Луганду поставила, мы же не знаем.
Но, тем не менее, у нее ресурсы другие.
То есть железа Михаил, больше.
Да, Михаил, ну, опять-таки, вне наших с вами политических симпатий и антипатий. Объективно ситуация такова, что Украина потерпела военное
Слушайте,
поражение.
Путин хотел дойти до Киева, занял треть Луганщины, часть Донецкой области, Мариуполь не взял, Славянск и Краматорск потерял.
Это вы так считаете.
Почему я это считаю? Это факты.
Нет, это не совсем не факты.
Ну хорошо,
я думаю, что...
двух областей, отделившихся от Украины, нет. Есть их части.
Есть их части, и я думаю, что ровно в тот момент, когда было решено отказаться от крымского сценария, этого достаточно для решения тех задач, которые, как мне кажется, понимаете, мы с вами придумываем за Путина, что он думает.
А может, он ничего не думает.
Так вот, Россия, Путин, добились своих целей, а у них есть некий участок земли, который можно провозгласить самопровозглашенной республикой. Фактически Минские соглашения означали минимальную легитимацию этих областей. Так что мы прямым ходом движемся к созданию некой замороженного конфликта.
Давайте мы Константина точно так же спросим. Константин, так кто кого победил?
Ну, еще никто и никого не победил. Я хочу внести небольшое уточнение насчет там 65% техники потеряны. Это 65% техники в первой линии было потеряно.
Это президент сказал.
Деле, да, это во-первых. Во-вторых, вы понимаете, во многом на ситуацию военную оказывает влияние политическое составляющее этого конфликта. Методика и формы ведения боевых действий не всегда зависят от исключительно военной целесообразности в данном случае. Почему? Потому что вот одна из сторон выбрала именно вот такой вид конфликта. Вот, с наращиванием, такой, я бы сказал, ползущий конфликт, вот, со всплесками, то там, то здесь. Вот, такое чередование активности с временем покоя, сравнительным. Вот, но я бы не сказал, что уже конфликт закончен, что кто-то кого-то победил, понимаете? Ну, давайте посмотрим последний тайм до последних минут, и уже посмотрим, кто и как, где, когда будет... по результатам. Вот да, на сегодняшний момент часть Донбасса, где-то около трети всего Донбасса, исключена из юрисдикции украинского правительства. Вот. Но конфликт еще сам по себе не закончен.
Ну вот в свое время, Константин, Хорватия смогла, так сказать, выбить сербскую армию из Краины, перевооружившись и так далее, и в нужный политический момент, когда в Сербии был кризис. Ну, вы такой сценарий не исключаете?
А я вам о чем говорю. Именно это я имею в виду. У нас, кстати, насчет Хорватии, вот в Украине очень такая вот дискуссия, много специалистов именно вот этот пример с Хорватией и Сербии рассматривает как некий такой вот ориентир. Да, действительно, там положение было у Хорватии еще хуже, чем у Украины. У Украины какие-никакие, но все-таки были к началу конфликта вооруженные силы. А в Хорватии вообще обходилось поначалу только полицейскими силами.
Ну что ж, Александр, давайте тогда вот про это. У нас еще две минутки буквально. Вы предполагаете в своих исследованиях, что у России могут возникнуть серьезные проблемы в Средней Азии. А вы не можете себе представить такую ситуацию, когда эти проблемы будут настолько серьезными, что России придется оставить эти вот Луганды на, условно говоря, Украине?
Ну, это совершенно, это довольно гипотетический вопрос. Да, не исключаю, но все-таки давайте не будем забывать. Мне, опять-таки, не из-за того, что я нежно люблю российскую власть. Просто реально ситуация такова, что Украине противостоит по меньшей мере 800-тысячная армия.
Вы же сами сказали, что там 15 тысяч, нет, 40 тысяч действующих войск.
Во-первых, идет довольно нарастающими темпами, идет контрактизация российской армии, 50 тысяч военнослужащих ежегодно поступают контрактников. Это сложный процесс, он тоже нелинейный, но тем не менее это так. Да, не исключено, что в момент кризиса российская группировка ослабнет. Но еще раз повторю, если случится великое, ну, допустим, если бы не произошла операция вот, российских войск, если бы был бы окружен Донецк, вы представляете, какова была бы победа украинской армии? Это были бы бои в условиях миллионного города.
Ну, Грозный, вот вам пример. Времени
да.
у нас
вот
осталось мало. Тем не менее, Путин одержал победу. Может, на это и рассчитывал Порошенко. Но сейчас, по всей видимости, военной победы быть не может. Ну и, скорее всего, Украина будет жить в ситуации, готовясь к продолжению войны и без реального мира. Спасибо.